Когда мы выбрались из Казани и длинной городской слободы, которая называлась Мокрою, было уже не жарко, а великолепный летний вечер повеял прохладой на раскаленную землю. Стояла засуха, давно не было дождя. Я еще не испытывал настоящим образом удовольствия скорой почтовой езды, и когда ямщик, чтобы потешить молодого барина и заслужить на водку, пустил во весь опор, во весь дух свою лихую тройку, я почувствовал неизъяснимое, какое-то раздражающее наслаждение. Евсеич мой тоже очень был доволен. «Что, соколик, каково закатывает?» — говорил он, улыбаясь. «А ведь лошадки-то поглядеть дрянь! Да ты не боишься ли?» Продолжал он, видя, что я тяжело дышу и ничего не отвечаю. Мне ужасно стало досадно, но я переломил себя и ласково старался уверить моего дядьку, что, напротив, мне очень весело, что у меня сердце бьется от радости и как будто дух замирает. Это было совершенно справедливо, я говорил прерывающимся от волнения голосом. Я чувствовал такое нервное, невыразимо сладкое раздражение, такое внутреннее стремление вперед, что желал бы сам полететь, как птица. Между тем опускался вечер, длиннее и длиннее становились тени от скачущей повозки лошадей, кучера и Ивана-малыша, который заливался русскую песню. Тени бледнели постепенно и, наконец, смешались с потемневшей землей. Все это вместе сильно подействовало на меня. Я чувствовал какое-то волнение и не умел понять, что со мной делается. Мне не захотелось пить чаю на станции, хотя Евсеич проворно разложил погребец, а Иван-малыш наложил дорожный самоварчик. Мой отказ от чаю очень смутил доброго дядьку. Прежде этого никогда не случалось, а здесь была особенная приманка. На столе стоял горшок густых, сморившихся холодных сливок, которые я очень любил. Евсеич подумал, что я нездоров, стал приставать с расспросами, и для его успокоения я съел целую тарелку сливок с казанскими кренделями. Лошади были готовы, и мы опять поскакали. Обидная для меня мысль, что я напугался от скорой езды, не выходила из головы Евсеича. Он не велел шибко ехать, чтобы ночью как-нибудь не опрокинуться, и ужасно надоел мне своими докучными расспросами и рассуждениями. Я закрыл глаза, хотя этого было и не нужно, потому что становилось темно, притворился спящим, даже всхрапывал, покуда не заснул сам наблюдавший меня мой попечительный дядька. Я, напротив, не спал долго, и после восхождения солнца и много новых ощущений и наслаждений доставила мне эта бессонная ночь своей вечерней и утренней зарею. Нескоро и как-то нечаянно сон овладел мною, но зато я заснул уже так крепко, что не слыхал, как переменили лошадей на станции, и проснулся часов в 9 утра, разбуженный громовым ударом. Опомнившись и оглядевшись, я увидел, что над нашими головами быстро неслось небольшое грозовое облако прямо к туче, которая синела, чернела, росла ежеминутно и заволокла уже полнеба с правой стороны, и у которой один край был белесоват. Там уже рубил дождевой ливень, глухой, какой-то зловещий шум, и свежая влажность неслась оттуда. «Не как град», — сказал Евсеич. «Господи, спаси и помилуй! Последний хлебец выбьет у мужичков!» Казалось, туча шла стороною, но вдруг поворотила и стала нагибать прямо на нас. Крупные капли дождя зашлепали по пыльной дороге и по моей рогожной, также пыльной кибитке. Люди засуетились, чтобы прикрыть меня и самим прикрыться. Евсеич велел ехать шагом, говоря, что в грозу скакать опасно. Скоро накрыла нас туча. Засверкали змеистые ослепительные молнии, и мгновенно вслед за ними раздались оглушительные громовые удары. Всякий раз казалось, что гром ударил возле нашей повозки, Сначала Евсеич, Иван Малыш и ямщик снимали шапки и крестились при блеске каждой молнии, но когда она сделалась почти беспрерывную, то и креститься перестали. Вдруг налетела буря с крупным частым градом и проливным дождем, и воздух превратился в белую водяную пыль. Должно признаться, что я не без страха смотрел на эту величественную, но грозную картину. Гнев стихий ужасен. В ту минуту он так могущественно проявлял свои разрушительные силы, и ничтожность, беззащитность человеческой природы так явно изобличалась и чувствовалась мною, что я не мог остаться спокойным. Притом я в детстве был напуган громом и тогда еще не освободился от этого тяжелого впечатления. Признаюсь, чувство невыразимого, отрадного спокойствия и радости разлилось в душе моей, когда удары грома начали становиться реже и отдаленнее. Туча провалилась с полудня на запад, и уже голубое небо засверкало с правой стороны. Мы с Евсеичем уцелели, а Иван Малыш и ямщик были до костей промочены дождем. Но яркое летнее солнце уже спешило выкатиться на очищенное от туч небо и принялось сушить мокрого ямщика и малыша, которые весело подсмеивались друг над другом. Нам показалось, что туча самой серединой прошла над нашими головами. Но, подвигаясь уже рысью вперед, мы увидели, что там и дождь, и град были гораздо сильнее, а громовые удары ближе и разрушительнее. Лужи воды стояли на дороге, скошенные луговины были затоплены, как весною. Крупный град еще не растаял, и во многих местах, особенно по долочкам, лежал белыми полосами. Мы проезжали мимо хлебов, которые все были более или менее побиты градом, а некоторые десятины так вымолочены, как будто бы долго пасли на них стадо мелкого скота. Не только колосья, солома, казалось, была втоптана в грязь. Вдобавок ко всему, в одной окольной деревне виднелись два столба дыма, означавшие без сомнения пожары от молнии. А в ближнем лесу дымилось несколько расколотых деревьев, зажженных тоже молнией. Этот ужасный след быстро промчавшейся грозы был особенно поразителен при ясном небе, тишине освеженного воздуха и ярком солнечном освещении. «Ну вот где была настоящая эта гроза», — говорил Евсеич, — «а нас, видно, туча только крылышком задела». Выбитые десятины хлеба возбуждали особенное участие в моих спутниках. Ямщик сам был из той деревни, куда мы ехали, и знал даже, кому принадлежали эти десятины. Как нарочно хозяева их были бедные люди, и такая потеря окончательно разоряла их. Несколько времени все трое толковали о печальном событии, и в словах моего дядьки слышались его искренняя, неподдельная доброта. «Ах, Господи!» — говорил он, — «кабы я был богатый, вот и пособил бы им, а то что? Убытку тут на сотни, на тысячи рублев, так копейками не поможешь». Мы скоро приехали на станцию и привезли печальное известие о хлебных полях. Никто не чаял такой беды. В деревне и граду не было, а слышали только шум. Между старухами и бабами поднялся вой и плач, и некоторые сейчас пошли в поля, чтобы собственными глазами удостовериться в своем несчастье. Евсеич признался мне потом, что отдал свои копейки одному самобеднейшему семейству. На следующей станции мы переменили лошадей в таком селении, которое своими жителями произвело на меня необыкновенное впечатление. Это были татары, перекрещенные в православное вероисповедание, как мне сказали, еще при царе Иване Васильевиче. И мужчины, и женщины одевались и говорили по-русски, но на всей их наружности лежал отпечаток чего-то печального и сурового, чего-то потерянного, бесприютного и беспорядочного. И платье на них сидело как-то не так. и какая-то робость была видна во всех движениях. Они жили очень бедно, тогда как вокруг и татарские, и русские, и мордовские, и чувашские деревни жили зажиточно. Мой дядька Евсеич знал прежде эту деревню и знал таких же перекрещенцев и в других деревнях. Он говорил мне, что они все на один лад и все бедны. От своего отстали, а к нашему не пристали. Так и маются, как какие-то каины, прибавил он в заключение. Слова его заставили меня очень задуматься. Я промешкал на станции лишних полчаса, стараясь внимательно вглядеться и разговориться с хозяевами. Я говорил также и с соседями их, со стариками и старухами, а также с мальчиками. Впрочем, в детях менее было заметно той грустной и неприятной особенности, которая лежала на всех взрослых. Дети были живее и веселее. Тип татарской физиономии еще не истребился, но уже повыродился. Никто не брил головы, но и длинных волос никто не носил. Все казались какими-то сейчас остриженными, взятыми из крестьян в рекруты или на господский двор. Они отчасти понимали свое положение и считали невозможностью из него выйти. Между ними ходило предание, что праотцы их за какую-то вину должны были подвергнуться наказанию кнутом и ссылке в Сибирь, в каторжную работу, что их простили за то, что они приняли русскую веру и переселили на другие места, что Магомед их проклял, и что потому они живут бедно. Все это произвело на меня тогда живое впечатление, но потом мне уже никогда не случалось бывать в деревне, населенной перекрещенцами, и я мало-помалу совершенно забыл об их бедных и жалких людях. А любопытно было бы узнать, продолжается ли эта ужасная казнь над потомками за вероотступничество предков, совершенное без всякого убеждения, а из цели корыстной, или, наконец, смешавшись с русскими, с которыми вместе были поселены, эти невинные бедняки смягчили строгость нравственного правосудия своим долготерпением. Далее по дороге не было и слуху о дожде и граде. Мы ехали очень скоро, и ночь застала нас уже в 35 верстах от старого Аксакова. Я крепко заснул, не слыхал, как мы приехали, и, вероятно, проспал бы очень долго, если бы не разбудили меня ласки и поцелуи моей милой сестры. Проснувшись часов 6 утра и узнав, что я приехал на заре и сплю в кибитке, она прибежала и разбудила меня.